Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 18.10 в нашем городе. Сейчас температура за окном минус 16 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Петербург снова ожидают температурные качели. После 20-градусных морозов на Старый Новый год в город придет оттепель. Метростроевцы завершили сбойку тоннелей по первому пути между станциями Казаковская и Путиловская. Первыми на Красносельской Калининской линии. Серьезный пожар тушили сегодня на набережной Фонтанки. Жителем так называемого доходного дома Сорокина оказался народный артист России Иван Краско. Свою квартиру он покидать не стал. Петербургские вузы разрешат студентам из Казахстана сдать сессию дистанционно. Сотни учащихся не могут вернуться в город из-за протестов на родине. Петербуржцы смогут купить карту-подорожник с новым дизайном. Проездные будут продавать ограниченным тиражом на станциях Адмиралтейская и Гостиный двор. Автомобилистов ждет повышение цены транспондера на ЗСД и изменение правил расчета стоимости ОСАГО. Уникальная ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» почти готова к первой экспедиции. Она запланирована на сентябрь этого года. Сегодня в гостях у нашей программы Екатерина Терюкова, заместитель директора Государственного музея истории и религии по научной работе. В этом году музей отмечает круглую дату, ему исполняется 90 лет. Об истории учреждения, о юбилейных программах и планах сегодняшний разговор с гостей. Свои вопросы Екатерине Терюковой вы можете оставить на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице вы найдете ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Еще одна возможность связаться с нами – это мессенджер WhatsApp. Присылайте свои сообщения, свои вопросы в письменном виде на номер +7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Синоптики прогнозируют в Петербурге температурные качели. На этой неделе горожан ожидают резкие перепады температуры от минус 20 до плюс 2 градусов. На Старый Новый год нас ждет оттепель. С подробностями Артем Сащенко.
Антициклон принес в Петербург сухую морозную погоду со слабым ветром. Сейчас из-за резкого похолодания в городе введен желтый уровень погодной опасности. Такой уровень устанавливается, когда столбик термометра опускается до минус 20 градусов и ниже. Это потенциально опасная синоптическая обстановка, когда нужно соблюдать максимальную осторожность. В первой половине недели температура воздуха по области в ночные часы может понижаться до минус 28 градусов, в Петербурге до минус 20-25. Но во второй половине недели характер погоды резко изменится из-за циклона, который идет на Петербург с Баренцева моря. Пройдут осадки в виде мокрого снега и мороси. Температура воздуха повысится и будет колебаться в течение суток от минус 3 до плюс 2 градусов. Как рассказал главный синоптик Петербургского гидрометцентра Александр Колесов, влияние нового циклона начнется уже со среды. 13 января усилится ветер. В этот день можно ждать не только мокрого снега, но и дождя. На дорогах будет очень скользко, предупреждает Александр Колесов.
Температура днем 13 числа плюс 2, плюс 4 градуса. Очень теплой все еще останется ночь на 14 число, но постепенное понижение к утру и в течение дня снова приведет к тому, что в пятницу к вечеру температура будет снова отрицательная. Вот этого, наверное, самый неблагоприятный момент, потому что когда будет оттепель, начнется таяние, будет течь с крыш. Особенно опасно будет на тротуарах, на переходах, как всегда, создадутся условия для скользкой погоды. То лучше, наверное, будет даже где-нибудь на набережных ходить, вдоль домов будет не пройти. Это показали вот я даже 100 число, когда у нас была оттепель.
Дальше температура воздуха стабилизируется от минус 8 до минус 3 градусов. Что касается крещенских морозов, то по предварительным прогнозам сильного похолодания не предвидится. Но погода сейчас очень нестабильная, и этот прогноз может скорректироваться.
Метростроевцы завершили сбойку тоннелей по первому пути между станциями Казаковская и Путиловская. Они стали первыми на Красносельско-Калининской линии. Коричневая ветка метро соединит через центр юго-западную и северо-восточную части Петербурга. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Красносельско-Калининская пройдет почти параллельно старейшей первой Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена. Коричневая ветка будет иметь два пересадочных узла с красной, таким образом разгружая ее. Шестая линия планировалась и проектировалась на протяжении десятилетий, и срок открытия ее первого пускового комплекса неоднократно переносился. Проект был утвержден в 2007 году. Согласно концепции развития транспортной системы Петербурга, с перспективой до 2048 года открытие станций Казаковская, Путиловская, Броневая, Заставская, Боровая, Каретная планировалось на этот год. Теперь вот коричневые линии сдвинут на 27-й год, а Казаковскую и Путиловскую планируют ввести в декабре 24-го года. Казаковская на момент открытия станет конечной станцией первой очереди строительства шестой линии. Наземный вестибюль разместят на первом этаже административного здания метрополитена на углу проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова, пояснил руководитель проекта строительства Красносельско-Калининской линии компании «Метрострой Северной столицы» Алексей Гуслинский.
Проходка велась механизированным способом, с помощью щита диаметром 5,63 метра. Соответственно, в знакомых нам условиях, в аргелитовых глинах твердой консистенции, то есть обычные условия, в которых метрострой в Санкт-Петербурге трудится на строительстве метрополитена. Станционный комплекс «Путиловская» будет пересадочным, и пересадка будет на Кировский завод, первой линии действующего метрополитена.
Строительство Красносельско-Калининской линии началось в 2013 году, но из-за подготовки к чемпионату мира по футболу активные работы были свернуты. С началом пандемии сроки расширения метро в Петербурге часто пересматриваются. После первого шока для экономики, связанного с карантином и локдаунами, только сейчас ситуация постепенно выправляется. На этот год на строительство метро предусмотрено более 28 миллиардов рублей, что в 2,5 раза превышает прошлогоднее финансирование. На коричневой ветке построят пересадочные узлы со всеми остальными линиями действующего метрополитена Петербурга, а станции Боровая и Броневая оборудуют под пересадку на электричке. В этом году метрострой проложит 4 отстойно-оборотных тупика от станции Казаковская. Также начнется и механизированная проходка перегонного тоннеля в сторону будущей станции Брестская.
Банк России изменил правила расчета стоимости ОСАГО. С начала января общероссийский коридор страховых тарифов расширен на 10%. Для Петербурга региональный коэффициент даже снизился на 3%. Однако, по мнению экспертов, изменения вряд ли отразятся на цене полиса. С подробностями Владимир Снитков.
С 9 января, согласно новым правилам Центробанка, общероссийский коридор базовых ставок страховых тарифов расширился на 10% как в нижнем, так и в верхнем пределах. Это дает страховым компаниям дополнительные возможности для расчета стоимости полиса, чей размер зависит от множества факторов – возраста машины, количества водителей и их стажа. В частности, чем моложе и неопытнее водитель, тем дороже будет страховка. Теперь для самых молодых коэффициент повышен до 2,27%. Зато для граждан старше 59 лет и со стажем более 14 лет он снизится на 0,07%. Еще одна из ключевых составляющих – региональный коэффициент. Он зависит от целого ряда показателей, например, от количества зарегистрированных в регионе транспортных средств и числа ДТП. Для Петербурга территориальный коэффициент теперь стал ниже на 3%. Однако, по мнению автоэкспертов, автомобилисты северной столицы вряд ли смогут почувствовать ощутимое снижение стоимости полиса. По мнению руководителя региональной общественной организации автомобилистов СПБ «Авто» Святослава Данилова, если ОСАГО и подешевеет для некоторых категорий водителей, то лишь незначительно.
В моем понимании 3%, на которые для Петербурга снизилась ставка по обязательному страхованию, она в принципе никак на рынок не повлияет, потому что это коридор ценовой. Соответственно, страховщики, скорее всего, будут по максимальной планке этого коридора выставлять, и вряд ли потребитель вообще почувствует какие-то изменения в стоимости. Ну, может быть, там в рамках 10-20, может быть, 50 рублей, но совершенно несущественно. Поэтому я считаю, что рядовому владельцу автотранспорта это никак не поможет.
Также по новым правилам страховка подорожает и для тех, кто часто попадает в аварии. Для водителя, который за последний расчетный год был виновен в 3 и более авариях, базовый тариф повышается почти в 1,5 раза и теперь будет умножаться почти на 4. Правда, это правило вступит в силу только с 1 апреля, поэтому изменение конкретно этого коэффициента на себе почувствуют только автовладельцы, которые будут оформлять полис после этой даты.
Еще одна новость для автомобилистов. Транспондер на ЗСД подорожает впервые за 7 лет. Последний раз его стоимость менялась в 2015 году. Подробности у Ольги Добышевой.
Компания «Магистраль Северной столицы» в январе этого года поднимет цену на транспондер западного скоростного диаметра Петербурга. Устройство подорожает в 1,5 раза с 18 января. Таким образом, стоимость транспондера при покупке его в собственность составит 1500 рублей. Раньше он стоил 1000 рублей. Гаджет также можно взять в аренду. Она обойдется в 100 рублей в месяц. Цена выросла в 2 раза. Транспондер для бесконтактного проезда по западному скоростному диаметру подорожает впервые за 7 лет. Но до 18 января устройство обойдется автолюбителям в прежние 1000 рублей. Поэтому тем, кто хочет сэкономить, следует поторопиться, советует начальник управления по связям с общественностью магистрали Северной столицы Андрей Цапу.
Известно, что транспондер ЗСД можно приобрести как в центре обслуживания клиентов, который находится на Планерной улице, так и в универсальных полосах, где работают кассиры и операторы западного скоростного диаметра. Такие полосы обозначены желтыми значками. Единственное, в часы пик для того, чтобы сохранить пропускную способность пунктов оплаты, распространение могут приостанавливать. Так что, если точно надо купить, то либо на планерную, либо вне часов пик на пункты взимания платы.
Пиковые часы на западном скоростном диаметре обычно случаются с 7 до 10 утра и с 4 до 8 часов вечера. В настоящее время в обороте находится более 900 тысяч транспондеров ЗСД. Более 92% поездок по магистрали оплачиваются при помощи этих электронных средств регистрации проезда. Напомню, в конце лета были введены штрафы за проезд по ЗСД без оплаты. Так водители легковых автомобилей заплатят за нарушение 1500 рублей, в то время как водителям грузовиков и автобусов предстоит выплатить штраф в размере 5000 рублей. А вот за попытку тарана шлагбаумов и другого повреждения имущества могут лишить водительских прав.
Выявлять нарушения помогают устройства фото-видеофиксации на пунктах оплаты проезда ЗСД, а штрафовать по камерам за превышение скорости на магистрали начали еще осенью 2019 года.
Новости дня. Хроника событий.
Квартиры для детей-сирот в новом корпусе ЖК «Северная долина» у метро «Парнас» признали непригодными для жилья. Прокуратура обязала застройщика устранить недоделки. Подробности у Татьяны Княжевич.
Прокуратура Выборгского района совместно со специалистами службы Госстройнадзора Петербурга провела проверку квартир, которые предназначены детям-сиротам. По государственному контракту жилье было приобретено в недавно построенном многоквартирном доме ЖК «Северная долина». В декабре прошлого года застройщик обратился с заявлением о выдаче разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Как нам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, проверка показала, что в жилых помещениях не завершены строительно-монтажные работы, и в настоящее время квартиры непригодны для проживания. В целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прокуратура внесла представление в адрес руководителя компании-застройщика «Главстрой Санкт-Петербурга». Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. Директор по связям с общественностью компании-застройщика «Главстрой Санкт-Петербурга» Анна Отрощенко сообщила, что все недоделки в квартирах по госконтракту будут оперативно устранены.
По итогам промежуточной проверки со стороны госорганов нами были получены замечания, касающиеся отделочных работ в корпусе, где расположены квартиры, передаваемые городу. В настоящий момент эти замечания оперативно устраняются. И как только работы будут завершены, мы подадим документы на ввод в эксплуатацию, а после получения разрешительной документации приступим к передаче ключей.
Напомним, в проекте городского бюджета на предстоящие 2 года заложены рекордные 96 миллиардов рублей на ликвидацию очереди на жилье для льготников. Эти средства в том числе пойдут на приобретение 2000 квартир для детей-сирот. Часть из них как раз и должны получить жилье в новом доме на 265 квартир у метро «Парнас», который обещают сдать в эксплуатацию в ближайшее время.
Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» почти готова к первой экспедиции. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в ходе визита на Адмиралтейские верфи. С подробностями Мария Гордеева.
Степень готовности ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» уже более 90%. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов осмотрел вспомогательное машинное отделение судна, а также помещение центрального пульта управления и отметил, что это уникальный проект для Арктики. Сейчас на платформе запущены вспомогательные носовые дизель-генераторы, а также выполнена пусконаладка термальных котлов, сепараторов топлива и масла. По программе швартовных испытаний продолжаются работы по якорной моторным и буксирным устройством. Северный полюс способен самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас топлива на борту позволит платформе автономно находиться в экспедиции до 2 лет. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов подчеркнул важность этого проекта.
В 2018 году было дано поручение правительству Российской Федерации начать строительство этой платформы. Эта платформа единственная у нас не только в нашей стране, но и в мире, которая строится сегодня, можно сказать так, техническими терминами с листа. И наши коллеги из Адмиралтейских верфей взяли за этот сложный проект.
Планируется, что в сентябре Северный полюс уйдет в небольшую экспедицию, чтобы испытать платформу в деле, а уже в следующем году специалисты намерены отправиться в долгогодичную командировку. В числе задач судна – проведение океанографических, акустических, геофизических и геологических наблюдений в Северном Ледовитом океане. Ледостойкая платформа возобновит традиционную работу дрейфующих станций в арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Ученые разбивали обитаемые станции прямо на ледниках. Впервые подобную высадку зимовки провели советские специалисты 85 лет назад. И тогда эта экспедиция называлась «Северный полюс». Такое же название получила и новая уникальная платформа, которая позволит эффективно и безопасно выполнять широкий комплекс исследований в Северном Ледовитом океане.
В 5-м павильоне Ленфильма продолжается создание уникальной панорамы «Пропавшие в кинохронике». Проект посвящен событиям Великой Отечественной войны. Авторы воссоздадут целый ряд эпизодов, которые происходили на территориях от Ленинграда до Берлина. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
Над созданием масштабной трехмерной панорамы уже не один месяц трудятся десятки художников, скульпторов и декораторов. На площади в 1500 квадратных метров возводят в натуральную величину элементы зданий и макеты техники. После тщательной отрисовки танки из фанеры выглядят как настоящие. Особое внимание к фигурам героев. Воссоздать обмундирование того времени помогают архивные кадры. Вся эта кропотливая работа направлена на то, чтобы показать подвиг тех, кто, рискуя жизнью, создавал военную кинохронику. В проекте нашли свое отражение истории как сотрудников Ленфильма, так и в целом работников кинематографа 30-40-х годов, рассказывает пресс-секретарь команды «Невский баталист» Маргарита Попова.
Тема кино занимает важное значение в самой экспозиции. Через тему кино мы рассказываем о войне. Это рассказ от лица разных участников событий, кинооператоров, фотокорреспондентов, сотрудников киностудии «Ленфильм», которые прошли войну, и актеров, которые снимались в разных фильмах о войне.
Но начинается путь по панораме с 90-х годов прошлого века. Именно тогда в России стало активно развиваться поисковое движение. Локация – обычный дачный участок недалеко от Невского пятачка. По сюжету поисковики ведут раскопки буквально среди грядок и находят оружие и останки бойцов. Следующее воссозданное пространство – Ижорский завод в Колпино, где мужчин у станков заменили женщины и подростки. С портретным сходством созданы фигуры актрис Тамары Макаровой и Софьи Магарил. Этот эпизод о том, как артисты Ленфильма укрываются в бомбоубежище во время съемок в фильме «Маскарад».
История киностудии продолжается и в персоналиях других эпизодов. Например, есть эпизод «Блиндаж», в котором происходит кинопоказ, и кино Антон Иванович сердится, смотрит его оператор Евгений Шапиров. Он ушел на фронт добровольцем и не успел увидеть свою работу на экранах, и увидел только будучи на фронте.
Посетители станут свидетелями сцены переправы через Волгу во время Сталинградской битвы, побывают в католическом костеле, где расположился партизанский госпиталь, пройдут по улицам освобожденных европейских столиц, увидят павший Рейхстаг. Одна из финальных локаций посвящена Нюрнбергскому процессу. Именно тогда, впервые в истории, кадры, которые сняли фронтовые кинооператоры, использовались судом в качестве улик и стали прямыми доказательствами преступлений фашистов.
Для посетителей панорама «Пропавшие в кинохронике» станет доступна уже меньше, чем через полгода. 18:28 в Петербурге. Сейчас в нашем городе уже минус 18 градусов. Атмосферное давление высокое, 778 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 84%, без ветрия. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. На платных парковках Петербурга активизировались мошенники. Водители призывают к бдительности. Народный артист России Константин Хабенский сегодня отмечает юбилей. В Кунсткамере дан старт году Петра Великого. Подробнее об этих событиях в своих материалах вам расскажут наши корреспонденты. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и с погодой на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Екатерина Терюкова, заместитель директора Государственного музея истории и религии по научной работе. В этом году музей отмечает круглую дату, ему исполняется 90 лет. Об истории учреждения, о юбилейных программах и планах сегодняшний разговор с гостей. Свои вопросы Екатерине Терюковой вы можете оставить на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также связаться с нами можно посредством мессенджера WhatsApp. Присылайте вопросы на номер +7 921 982 86 56. Беседа начнется через несколько секунд. Мы связываемся с гостей.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. С удовольствием представляю нашу гостью на телефонной связи со студией Екатерину Терюкову, заместитель директора Государственного музея истории и религии по научной работе. Екатерина Александровна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как я уже сказала, круглую дату музей отмечает в этом году. 90 лет исполняется учреждение. Я, конечно же, вас поздравляю. Вы уже много поздравлений начали принимать. Вся эта история, наверное, разовьется ближе к концу года, в ноябре. Вот такой формальный юбилей. Но все это хороший повод вспомнить о том, с чего начиналась история музея. Давайте это сделаем.
Совершенно верно. У нас официальный день рождения будет праздноваться 15 ноября, но мы готовимся к тому, чтобы посвятить много различных мероприятий и выставок нашему 90-летию, и чтобы эти мероприятия все-таки все не были сосредоточены в один день, в одном месяце, а планомерно были распределены в течение года. И история музея начинается в 1932 году. Мы тогда открыли свои вот двери впервые для посетителей
Екатерина Александровна, музея, ближе в телефончик говорите, пожалуйста, потому что у нас помехи.
Да, мы открыли свои двери в стенах Казанского собора. Именно это здание было выделено для музея. А вообще музей начинает историю с выставки, которая в 30-м году открылась в покоях, на тот момент уже в бывших покоях Александра III в Зимнем дворце. И в духе времени она называлась антирелигиозной выставкой. У истоков этой выставки стояла целая плеяда совершенно блестящих этнографов российских, антропологов, которые занимались изучением различных аспектов человеческой культуры, и в частности вот решили сделать специальный выставочный проект, посвященный религии как совершенно уникальному, особенному феномену культуры, который присутствует абсолютно везде и всегда. Да? Mm-hmm. Нет такого народа, у которого не было бы религии.
Екатерина Александровна, извините, перебиваю, но вот антирелигиозная выставка, то есть хотя музей получил свое название, так сказать, составление еще атеизма позже, но вот эта вот антирелигиозная направленность была уже тогда. И, наверное, храм Казанский собор тоже не случайно был выбран для музея.
Просто антирелигиозная вот эта вот направленность — это был единственный способ для исследователей той поры говорить и изучать религию. Uh-huh. И были вынуждены подстраиваться под официальную идеологию. Uh-huh. Но успех у выставки был такой, что поступило множество потом отзывов, да, и пожеланий, чтобы выставка превратилась в музей. И такое решение было принято. И музей создавался в рамках Академии наук. Это было такое вот академическое учреждение, которое преследовало своей целью не только по религии, но и по... И когда стали искать помещение для музея, положено к рассмотрению несколько вариантов, но, наверное, действительно самым удачным оказался вариант Казанского собора. К тому моменту это был уже не действующий храм, в подвалах сохранилась картошка, иные овощи, помещения использовали самым разным способом. И, конечно, то, что его передали музею, это, я считаю, что, в общем, был большой успех для самого собора, потому что сразу же на музее...
Его стали приводить в порядок.
Да, возложены обязанности по сохранению этого памятника, по сохранению могилы Кутузова, которая располагалась в соборе, и которая была, естественно, вот его сердцем, да. И не, именно вот в силу всего этого в годы войны, мы привыкли к тому, что в годы войны в блокадном Ленинграде многое было закрыто и многое прекращало свою работу. Что мы привыкли к тому, что музеи эвакуировали свои коллекции. А вот наш музей эвакуирован не был. Все коллекции оставались на своих местах, в том смысле, что оставались в стенах собора. И музей, более того, продолжал работать и обслуживать посетителей.
То есть сотрудники тоже оставались на своих рабочих
местах? Сотрудники, которые не ушли на фронт, которые не были призваны вот в ополчение, они все оставались на своих местах и продолжали обеспечивать функционирование музея, то есть водили экскурсии, проводили инвентаризационные всевозможные проверки коллекций, тушили бомбы фугасные, которые прилетали на крышу колоннады, круглосуточно занимались этим дежурством, поддерживали функционирование подвалов, где было бомбоубежище городского значения и где расположился ясли-сад. Вот с улицы Плеханова переехал один из яслей-садов прямо к нам в подвал. Так что это было очень сложное хозяйство, которое прошло это непростое испытание, и после войны сразу же сотрудники музея приступили к созданию новых экспозиций.
Ну, к послевоенным годам мы еще вернемся. Екатерина Александровна, вот сначала музей задумывался все-таки как музей религии, а составляющую атеизма получил уже позже. Это как-то изменило направленность деятельности, что ли, музея?
Вы правильно отметили, что в 1932 году мы открылись с кратким таким вот названием, аббревиатура, это мне очень нравится, МИР, Музей истории религии. В 1961 году музей был выведен из системы Академии наук и полностью был переведен уже в ведение Министерства культуры, но еще в 1954 году ему вот было присвоено такое более расширенное название «Музей истории религии и атеизма». И, в общем, на тот момент вот действующий директор нашего музея Владимир Дмитриевич Бонч-Пугевич, он четко прочувствовал, вот, видимо, смену того вот курса, который намечался, который сложился в годы войны на активное сотрудничество церкви и государства в смену курса в другую сторону, усиление борьбы с религией, понимал, что музей, который занимается изучением религии, может попасть в опалу, и нужно музей спасать и сохранять. И вот по его инициативе была такая вот трансформация названия. Мы стали музеем истории религии и атеизма. И, конечно, многие годы, 60-е, 70-е, 80-е, занимались активной пропагандой вот атеизма. Именно так это тогда называлось в документах. Сотрудники выезжали всевозможными лекциями, рассказывали о разных формах мировоззрения, о религиозной форме мировоззрения, о свободомыслии и его традициях, и традициях атеизма.
Ну, то есть нельзя сказать, что остались равнозначными составляющие религии и атеизма. Атеизм тогда возобладал и все-таки немного стал доминировать.
Вот тут я не могу с вами согласиться.
Не можете
так? Показывают фотографии, да, экспозиция, в общем, хорошо была за фотофиксирована и издан не один путеводитель по нашей экспозиции в те годы. В каждое десятилетие выходил новый путеводитель. На самом деле баланс соблюдался, и более того, большую площадь выставочную занимал как раз рассказ об истории религии. И свободомыслие и атеизм сопутствовал, да, вот присутствие как неотъемлемая часть вот этой культуры мыслительной, когда вот не только существует вера, но и существует параллельно критическое отношение к вере. Да, то есть баланс старались выдержать, и вот повторю, все-таки большее место в музее всегда отводилось показу истории религии.
Ну, то есть внешней ширмой, возможно, стал атеизм с этими лекциями, как вы уже сказали, научные сотрудники выезжали на аудиторию, но для вдумчивого посетителя всегда оставалось место на экспозиции, куда он мог прийти и познакомиться действительно с историей религии в полном объеме.
Да.
Екатерина Терюкова, заместитель директора Государственного музея истории и религии по научной работе, сегодня у нас в гостях на телефонной связи со студией. Екатерина Александровна, вот вы уже вспомнили имя одного из руководителей вашего музея, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, но, наверное, надо и других людей вспомнить, которые стояли как у руля молодого музея, так и во времена его взросления. Давайте вспомним эти имена.
Да, первым нашим директором и инициатором его создания был другой крупный, выдающийся, можно сказать, даже исследователь религии, антрополог Вагарастан, с очень богатой биографией человек, начинал когда-то как народоволец, потом вот проникся такими еще более левыми идеями, и находясь в ссылке на Чукотке, он стал заниматься изучением традиционных верований того народа, куда был сослан, и как раз после этого и снискал себе славу всемирно известного ученого, потому что еще в дореволюционную пору основные его труды, посвященные верованиям чукчи, были переведены на английский язык и были опубликованы за рубежом. Поэтому это был действительно вот ученый такой первой величины, и нам приятно, что он руководил нашим музеем, и, по сути, дело он заложил основы того подхода к показу религии, которые сохраняются у нас до сих пор, что это музей, который рассказывает об эволюции религии, да, вот такой вот эволюционный подход. Каждый, кто придет к нам сегодня на Почтамскую 14 уже, а не в Казанский собор, увидит, что мы его придерживаемся до дня сегодняшнего, 90 лет спустя.
Ну вот, действительно, времена менялись, менялся и сам музей, менялся адрес, как вы только что сказали, и название. А когда, кстати, вы переехали из Казанского собора?
Первые экспозиции на новом адресе, на Почтамской 14, были открыты в 2001 году. С тех пор эти экспозиции неоднократно уже претерпевали изменения. Мы очень динамичный музей, потому что, в общем, музейное дело, людям далеким от музейного дела может показаться весьма консервативным, но на самом деле здесь тоже есть свои технологии, эти технологии не стоят на месте, идут вперед, мы меняемся вместе с ними, и те экспозиции, которые вот открылись в 2001 году, они 10 лет спустя подверглись коренной перестройке, и вот мы каждый год что-то обновляем. Например, в этом году мы открыли 3 зала, посвященных католицизму, истории католицизма, после вот такой кардинальной перестройки. В этом году планируем вторую очередь католицизма перестраивать. В свое время, как раз когда мы были в Казанском соборе, эта экспозиция располагалась в подвалах, многие помнят ее отдельно, фрагменты, например, вот камера инквизиторов, это вот по такой вот такая инсталляция, как теперь мы это называем, да, или обстановочная сцена, как это называлось тогда, это был, можно сказать, знаковый экспонат для музея той поры. В современном музее, в нашем, на Почтамской 14, многое сделано по-другому, естественно, опираясь на вот уже такие технологичные решения. У нас много всяких компьютеров, да, на экспозиции, много мультимедиа. А кто к нам приходит, знает, что у нас вот очень такой вот интересный подход к показу жемчужины нашей коллекции, макету чистой земли Будды, Амитабхи, или как это называется на санскрите, Сухавати, такой вот с динамичной подсветкой, с аудиосопровождением. Так что, конечно, музей наш все эти 90 лет, хоть и сохраняет верность традициям, заложенным отцом-основателем, но, тем не менее, следует вот основным трендам и активно меняется.
Активно развивается. Ну и, конечно, да, мультимедийные технологии, о которых вы упомянули, и интерактив, наверное, применяете очень в своей деятельности, особенно когда посетителями становятся дети, которым интересно все потрогать, во всем принять участие. Ну и, наверное, пандемия, как в жизни многих музеев, сыграла свою роль и у вас. Наверняка как-то в виртуальные пространства во многом перешла деятельность музея, или я ошибаюсь?
Конечно, и все это время, пока мы, вот, как и все, да, находились в локдауне, мы не тратили это время попусту. Например, у нас очень активно заработал наш канал на Яндекс.Дзене. И я приглашаю всех присоединяться и читать, всех тех, кто интересуется историей религии. Там наши сотрудники еженедельно публикуют весьма увлекательные, короткие, при этом содержательные рассказы, которые повествуют либо о каких-то исторических датах, либо о каких-то событиях, крупных вехах в истории религии, либо просто об интересных экспонатах из нашей коллекции. Безусловно, мы гораздо активнее в период пандемии стали присутствовать в YouTube. Значительно пополнилась там коллекция очень коротких, динамичных, сжатых роликов, которые рассказывают, опять же, о тех вещах, о которых чаще всего наши воды не успевают рассказать в ходе экскурсионных маршрутов, потому что экскурсионный маршрут нацелен на то, чтобы дать какое-то целостное представление о каком-то явлении либо событии. А вот короткий такой жанр YouTube рассказа, он позволяет обратить внимание на детали, обратить внимание на те предметы, мимо которых мы часто проходим на экскурсии, но от этого они не обладают меньшей художественной, исторической либо культурной значимостью. Мы просто не успеваем физически. Поэтому тоже, пожалуйста, кому интересна история религии, смотрите нас на YouTube. Безусловно, у нас есть соцсети, там все полыхает, все активно обсуждается, все публикуется, все новости, связанные с музеем и с нашей деятельностью. У нас, кстати сказать, тоже вот очень много таких вот программ, которые направлены на инклюзию музейными средствами, и эти программы адресованы самым разным целевым аудиториям, для людей с различными ограничениями по здоровью, да, и у нас есть программы и для слабовидящих, и для слабослышащих, слепых, глухих, безусловно, мы адаптированы для приема в своих стенах и посетителей с ограничениями по передвижению, поэтому милости просим все, независимо от возраста, физических возможностей, приходите к нам, мы стараемся сделать так, чтобы каждому посетителю было интересно, уютно и познавательно.
Екатерина Александровна, а сейчас экскурсионные группы принимают музей?
Экскурсионные группы принимаются, но мы продолжаем следовать ограничениям, которые были введены с 1 ноября губернатором нашего города. То есть мы не принимаем школьные организованные группы, но группы взрослых посетителей до 20 человек в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора. Такое ограничение установлено у нас, принимаются. И, естественно, посещение только с QR-кодами.
Ну и возвращаясь к круглой дате, как музей планирует провести юбилейный год?
Юбилейный год у нас должен быть отмечен вот такими большими вехами. Про одну из них я уже упомянула. Это вот второй части, обновленный уже, в обновленном виде, раздела постоянной экспозиции, посвященной католицизму. Мы планируем открыть еще одно открытое хранение. Да, есть такая вот форма работы, когда мы пускаем в святая святых, в наше такое музейное закулисье посетителей, показываем, открываем для них наши фонды. У нас в таком формате действует масонская коллекция, она чрезвычайно востребована у посетителей. Японская коллекция тоже пользуется большой популярностью. Хранение западноевропейской живописи и русской живописи. И вот теперь мы решили, что мы должны представить посетителям и такой очень сложный в показе памятник, как книга, книга первопечатная, книга в силу этого редкая. И вот это хранение будет включать в себя памятники книжности до 17 века. Да? То есть это фактически вот конец 15-16 века, это самое-самое начало книгопечатания. Я думаю, что я понимаю, что круг потенциальных, наверное, посетителей не так широк, но нам очень кажется важным и необходимым нести это знание об истории книжной культуры в эпоху, когда ее все сильнее вытесняет цифра.
Екатерина Александровна.
Извините,
я вас перебила. Но вот если помечтать, вот что, какой подарок был бы самым желанным музею на юбилей?
Ой, ну самым желанным подарком на юбилей нашему музею было бы, конечно, видеть полные залы посетителей в нашем музее, потому что вот упомянутый уже сегодня коронавирус сильно влияет на посещаемость. Музей, в котором пустые залы, нет гомона, детских голосов, нет обилия экскурсионных групп. В общем, на это немножко грустно смотреть всегда, хотя, уверяю вас, с точки зрения сохранности памятников, это, наверное, ситуация идеальная. Да? Но, тем не менее, для музея как институции это нормально, и поэтому для нас лучшим памятником, лучшим подарком будет,
бы вернуться к нормальной жизни.
Снова наполнились посетителями, как это когда-то было до пандемии.
Ну, тем более, что вам есть что предложить посетителям. Нужно отметить, что помимо выставок вы ведете еще большую лекционную работу. Вот отметьте, какие самые интересные выставки и лекции музей предлагает посетителям прямо сейчас и в ближайшее время.
Ну, прямо сейчас можно еще посетить выставку, успеть ее посетить до 2 февраля, которая называется «От Рождества до Крещения». Не менее интересная выставка, которая тоже продлится не так долго, поэтому надо спешить, не расслабляться, имеет очень интригующее название «Эпоха призраков». И рассказывает она о таком уникальном явлении рубежа 19-20 веков, как спиритизм, и о тех, кто спиритизмом увлекался, кто спиритизм практиковал, и о тех выдающихся ученых той поры, которые спиритизм пытались осмыслить вот с научной, критической точки зрения. Поэтому мы показываем вот оба взгляда на это явление, и этим, мне кажется, наша выставка вот чрезвычайно привлекательна. Непродолжительна она, потому что на ней экспонируются подлинные фотографии из нашей коллекции, а фотография – это очень такой вот чувствительный к свету предмет, и долго находиться в выставочном зале не может, поэтому сроки работы выставки тоже ограничены. Пожалуйста, приходите к нам до 16 февраля.
Екатерина Александровна, у нас буквально минутка всего остается. Хочется, я вот вижу в феврале у вас в ваших планах 90-летию музея выставка новых поступлений. Что это за поступления?
Совершенно верно. У нас откроется выставка, которая будет представлять предметы, поступившие к нам в коллекцию относительно недавно. В прошлом году буквально они поступили. И они были переданы по решению Министерства культуры нашего учредителя из коллекции расформировывающейся Международной конфедерации Союза художников. И в основном это будут графические произведения, но все попадающие в тематику и проблематику нашего музея. И более 80 прекрасных работ советских графиков и живописцев будет на этой выставке представлено. Ею мы открываем наш выставочный год.
Спасибо большое. Екатерина Терюкова, заместитель директора Государственного музея истории и религии по научной работе, была у нас в гостях. Еще раз с юбилеем, Екатерина Александровна. Спасибо большое. До новых встреч.
Спасибо вам. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18.51 в Петербурге, минус 18 градусов сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 778 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Серьезный пожар тушили сегодня в Адмиралтейском районе. На набережной Фонтанки 139 загорелся жилой дом, известный как доходный дом Сорокина. Здание конца 19 века фасадом выходит на Фонтанку, но пожар разгорелся во дворе в трехэтажной пристройке к дому. Сообщение о возгорании поступило в половине первого. Почти сразу ему присвоили повышенный номер 1 бис, а в 13.16 из-за сильного пламени ранг возгорания повысили до второго номера. На месте работали 16 единиц техники и 68 пожарных. Жителем дома оказался народный артист России Иван Краско. Свою квартиру он покидать не стал. Напомню, пламя жертв и пострадавших, к счастью, нет. СПбГУ и Политехнический университет готовы провести сессию дистанционно для студентов из Казахстана. Кроме того, в связи со сложной ситуацией в стране и трудностями с доступом в интернет, эти вузы могут перенести сдачу экзаменов на другую дату или предоставить академический отпуск. Всего в политехе учатся более 800 студентов из Казахстана, около 200 из них сейчас находятся на родине. Напомню, в Казахстане уже более недели продолжаются протесты. 5 января президент страны объявил об отставке правительства и ввел режим чрезвычайного положения. С 12 января пассажиры петербургского метро смогут купить подорожник с новым дизайном. Он посвящен 300-летию прокуратуры России. Продавать новые проездные карты начнут ограниченным тиражом на станциях метро «Адмиралтейская» и «Гостиный двор». С января проезд на общественном транспорте города подорожал на 5 рублей. Стоимость одной поездки в метро по подорожнику теперь составляет 45 рублей. В наступившем году в метрополитене планируют заменить не менее половины турникетов. Они начнут принимать банковские карты, в том числе единую карту петербуржца. Курсы валюты, экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на среду 74 рубля 84 копейки. Это на 30 пунктов ниже предыдущего показателя. Евро потерял 25 копеек. Новый курс европейской валюты 84 рубля 88 копеек. Городской центр управления парковками Петербурга предупреждает автомобилистов о мошенниках, которые активизировались на платных стоянках. Злоумышленники пытаются выманить у водителей деньги липовыми штрафами. Неизвестные оставляют под дворниками автомобилей листовки с сообщениями о том, что водитель нарушил правила пользования платной стоянкой. Штраф просят оплатить в течение нескольких дней через Киви-кошелек. В городском центре управления парковками призывают граждан быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников. Постановление о нарушении правил парковки адресату направляют только заказным письмом, либо через портал госуслуг. В документе при этом содержатся сведения о месте, дате и времени нарушения. Подробнее о том, за что могут оштрафовать при парковке в платной зоне и как оспорить штраф, можно узнать на сайте центра.
Новости дня. Культура.
Сегодня исполняется 50 лет народному артисту России Константину Хабенскому, актеру, режиссеру и руководителю Московского художественного театра имени Чехова. Долгие годы Хабенский возглавляет созданный им благотворительный фонд в помощь детям с онкологическими заболеваниями. О творческом пути актера напомнит Елена Серова.
У Константина Хабенского в сутках больше, чем 24 часа. Иначе как бы он успевал столько сделать? Он активно снимается в кино, играет в театре, а теперь и возглавляет МХТ имени Чехова. Он руководит благотворительным фондом, детскими студиями творческого развития в разных городах России. Его энергии, трудоспособности, профессионализму позавидуют многие. Константин Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Окончив 8 классов, поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики, но ушел после третьего курса. Подрабатывал уличным музыкантом, монтировщиком в театре «Суббота». После окончания алгитмика мастерской Вениамина Фельштинского Хабенский успешно играл в театре «Перекресток», в московском «Сатириконе», затем в петербургском театре имени Ленсовета. На его сцене он сыграл главные роли в спектаклях Юрия Бутусова «В ожидании Годо», «Войцек», «Калигула». В 2002 году актер дебютировал на сцене МХТ имени Чехова в роли Зилова в спектакле «Утиная охота». Хабенский широко известен в качестве киноактера. На его счету 60 фильмов и сериалов. Каждая роль – палитра красок. В 2018 году он сам снял фильм «Собибор». Константин Хабенский женат на актрисе МХТ имени Чехова Ольге Литвиновой. У супруги две дочери. Его первая жена Анастасия скончалась в декабре 2008 года после тяжелой болезни. От этого брака у актера есть сын Иван. Тяжелое горе и подвигло Хабенского заняться спасением детей с онкологией.
Когда ты понимаешь, что человечек вот только что вот он вообще еле смотрел и так далее, а сейчас он уже скачет и уже все забыл, и даже не сказал спасибо, и ничего страшного в этом нет. Когда ты понимаешь, что в этом и ты тоже принимал участие, это внутренняя какая-то планочка для тебя самого.
Константин Хабенский отметит юбилей на сцене МХТ в главной роли в спектакле Виктора Крамера «Враки» или «Завещание барона Мюнхгаузена».
В Кунсткамере дан старт году Петра. В его рамках в башне исторического здания откроется уникальная экспозиция, представляющая раритеты петровского времени. Елена Медведева расскажет подробности.
Экспозиция возвращает к первоначальной идее энциклопедического музея, который хранил в своих стенах коллекции из разных областей науки и искусства. Из задумки Петра Великого создать в России не только первый публичный музей, но и храм знаний, и выросла новая российская наука и музейное дело, отметил директор музея антропологии и этнографии Андрей Головнев.
Эта экспозиция впервые исполняется в том виде, в каком Петр видел Кунсткамеру. Он не успел завершить свою идею, потому что кунсткамера строилась довольно долго. Но Петр Алексеевич заложил основания и архитектурного проекта, и самой идеи кунсткамеры.
В стенах кунсткамеры решено воссоздать фрагмент анатомического театра и три кабинета Петра Великого, его наставника Фридриха Рюйша и архитектора Иоганна Шумахера. А в галерее второго этажа башни разместятся предметы из коллекций, собранных во время первых академических экспедиций и первых российских кругосветных путешествий. В числе прочих будут представлены вещи, которые современной публике никогда не показывались. Главный хранитель фондов музея Наталья Копанева рассказала о нескольких экспонатах будущего проекта. В частности, это два ядра из персидского похода. Одно из них с якорьками для большей поражающей силы.
Они присланы были Петром в кунсткамеру из персидского похода в 1723 году. То есть идут военные действия. И вот Петр, находясь в персидском походе, думает о том, что вот эти вот предметы нужно сохранить в кунсткамере. И две маски. Слепок гипсовый с маски Петра. Также тонированный слепок с маски Карла XII.
Экспозиция будет открыта в июне. Кроме того, в рамках года Петра Великого пройдет и первая ассамблея Альянса ранних универсальных музеев Европы. Состоится Всемирный конгресс этнологов и антропологов.
По прогнозу гидрометцентра, завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений от слабого до умеренного. Температура по области ночью -22, -27. Днем -6, -11 градусов. В Петербурге ночью -15, -17. Днем -6, -8 градусов. В последующие двое суток ожидается потепление до -1, +4 градусов и осадки в виде снега и мокрого снега. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.
Новости дня.